имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас пятое воскресенье после Пасхи, и приближаются два следующих друг за другом и хронологически связаны друг с другом в истории праздника Вознесения Христова, которым, собственно, заканчивается подвиг Спасителя в рамках вот его пребывания во плоти здесь, на земле. И другой праздник, с ним непосредственно связанный, это День Пятидесятницы, день дарования человечеству Духа Святого в новом проявлении Его, и день созидания, основания Церкви Христовой. И Церковь, это самая Церковь Христова, готовит нас к этим праздникам, постепенно вводя в нас круг тех смыслов, которые эти праздники нам несут. Сегодня, в частности, нам было предложено для назидания зачало, довольно пространное, из Евангелия от Иоанна, в котором изложена беседа Христа Спасителя с женщиной, проживавшей в самарийском селении Сихарь. Евангелист Иоанн Богослов, рассказывая об этом, говорит, что эта беседа носила довольно конфиденциальный характер, поскольку никто, собственно, из посторонних людей этой беседы не слышал. Ученики в массе своей отошли в ближайшее селение для того, чтобы купить хлеба и насытить тем самым своего учителя. А в это время приходит женщина ко Христу Спасителю, но не к Нему лично, а для того, чтобы набрать воды из колодца, возле которого он сидит. Но получилось так, что пришла она именно к нему. Подошла именно к нему, поскольку возле колодца он сидит. И здесь вдруг завязалась неожиданно для нее беседа, и она сама смущена самим началом этой беседы, поскольку Христос первый обращается к ней. А та с ропотом говорит: «Как ты просишь у меня воды напиться, когда ты иудей, я самарян?» А как известно, иудеи с самарянами не сообщаются, и причина этого несообщения двух близких очень друг другу этносов, народностей, была в том, что у них было несколько разные представления о том, как надлежит поклоняться Богу. Но Христос, говоря, отвечая, собственно, на это вопрошание женщины, говорит о том, что если бы ты знала дар Божий, знала бы, кто просит у тебя эту воду напиться, ты сама попросила у меня воды живой, и я бы дал тебе ту воду, которая течет в жизнь вечную, ту воду, приобщившись к которой человек уже не возжаждет, то есть не захочет пить снова. И самарянка эта женщина не понимает, о чем идет речь, и, собственно, ищет какой-то для себя житейской, прежде всего, выгоды и просит Спасителя: дай мне эту воду, чтобы мне больше вообще не ходить никогда за водой и чтобы никогда не хотеть пить. И вообще, вопрос, связанный с водообеспечением, он необыкновенно актуален на Ближнем Востоке и, в частности, вот на земле Палестины. И понятно, что это всегда живейшая нужда, доступ к воде. А здесь речь идет о том, чтобы этой воды всегда хватало. Никогда бы человек не хотел пить. Разве это не великое благо для человека, живущего в этом регионе? И, конечно же, она сразу же мыслит по-своему, по-житейски, по-человечески. И, собственно, исполнение своих житейских чаяний и нужд и просит у Христа Спасителя. Но Христос возводит ее сознание, ее мысли от дел житейских к делам духовным. И говорит, что речь идет совершенно о другом, о другой воде, о той воде, которая, собственно, не имеет никакого внешнего отношения к воде обычной, которую мы пьем каждый день. А речь идет, собственно, Христос именно к этому подводит свою собеседницу, ее мысли, о воде, живой воде, в которой именуется благодатью Святого Духа. И именно поэтому, собственно, в преддверии вот в таком пространном празднике Пятидесятницы, когда мы будем чтить Духа Святого, нисшедшего на апостолов, и прославлять Христа Спасителя, который уже обращает Церковь наше внимание, напоминает нам о том, каково значение Духа Святого для жизни всей Церкви Христовой. Потом приходят ученики, и, как это ни странно, но ситуация до некоторой степени повторяется. Говорят ученики на самом деле о том же, о чем говорила эта женщина. Они предлагают Спасителю есть, а тот им говорит опять о чем-то другом, что он имеет некую пищу жизни, которая гораздо более ценная и гораздо более важная, чем этот материальный хлеб. И ученики на самом деле здесь ничем принципиально не отличаются от этой женщины в своем поведении. Они также начинают недоумевать и искать объяснение вполне житейского этой ситуации, думая, что, наверное, кто-то принес ему хлеб, и он уже поел, и поэтому он сыт. А Христос говорит опять же о другом, о хлебе жизни вечной, опять же о благодати Святого Духа, которой насыщается жаждущая Бога душа. И здесь опять происходит возвращение нашей мысли к этой женщине, которая по указанию Христа Спасителя идет, собственно, в селение. Сначала Христос говорит ей причем о том, чтобы она пошла и призвала мужа своего, а та отвечает, что мужа у меня нет. И тут же оказывается уловлено в слове Христом, мудростью божественной. Говорит, что правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя пять мужей было, и тот человек, с которым ты живешь сейчас, не муж тебе. Получается, что она оказалась обречена в своем, ну, нечестивом жительстве, что ли. Но Христос, обратите внимание, не отвергает ее, ни ее сограждан, которые, в принципе, вероятно, тоже люди не очень благочестивые, и тоже люди, которые, опять же, в рамках вот этого противостояния иудейской традиции, самарийской традиции, к иудейской традиции жит сам Христос, а они несколько иначе организуют свою жизнь, и в том числе жизнь духовную, жизнь религиозную, он не отвергает и их. Они все приходят и обретают человека, действительно мудрого человека Божьего, посланника Господня, и, собственно, сами уже говорят в себе, что это есть подлинный Христос. Говорят даже этой женщине, свидетельствуя, что мы не по твоим словам веруем, не потому, что ты нам сказала о том, что вот он угадал, что у тебя пять мужей было, и ныне тебе не муж, а потому, что мы сами видели его мудрость, видели его святость, и понимаем, что они божественны, и потому знаем, что он Христос. И вот, собственно, этот замечательный сюжет, он показывает нам, каким образом часто человеческая мысль, человеческая душа и человеческое сердце, направленные к Богу, часто ищут своего, часто ищут не того, что предлагает нам Бог, а того, чтобы мы хотели от Него получить. И потому часто мы и не получаем. И каждый из нас в каком-то смысле подобен вот этим собеседником Христовым, подобен этой женщине и подобен апостолам, еще не просвещенным тем же самым Духом Святым, о котором говорит Спаситель, и жаждущим своего, и ищущим своего, и понимающим все по-своему, по-человечески. Мы, подобно этой женщине, жившей с пятью мужчинами последовательно, тоже живем со своими какими-то страстями, которых не хотим оставить, от которых не хотим отказаться, пребываем в своих грехах часто, но при этом мы, подобно этой женщине, тоже обращаемся ко Христу Спасителю в своем молении, в своем воздыхании, надеемся, что Бог нас не оставит, и хотим узнать, как же правильно все-таки нам жить. При этом часто, очень часто, не меняя свою жизнь в лучшую сторону, а надеясь, что Бог поможет нам как-то обратиться к нашей душе и исправит нас сам. Но Бог действительно нас не оставляет. Как Он не оставляет и не отказывается от беседы, от разговора, от назидания этой женщины. Так же, как он не отказывается от своих последователей апостолов, которые не понимают, о чем говорит Спаситель, но тем не менее они за ним следуют, и он их поучает, он все равно их наставляет, он все равно мирится с их недостатками и принимает их такими, какими они есть, пытаясь со своей стороны воздействовать на них таким образом, чтобы эти изменения действительно все-таки произошли. И мы с вами, дорогие друзья, тоже в этом отношении на апостолов похожи. Также мы с вами чего-то не понимаем, и часто мы стремимся уяснить все по-своему и направить даже как-то божественный промысл в нужное нам русло, думая, что именно так, собственно, и должно быть. И часто мы даже с вами удивляемся подобно этим людям, когда видим, что в жизни происходит несколько иначе, чем мы ожидали, чем мы думали, и Бог как-то поступил совсем по-другому. Как здесь не вспомнить замечательные слова Исаии пророка, который говорит, что обращаясь к людям от имени Божия, неся Слово Божие, это Слово Божие говорит, что мысли мои не мысли ваши, и деяния мои не деяния ваши. Как отстоит небо от земли, так отстоят мысли мои от мысли ваших. Вот так часто и в нашей жизни тоже бывает. И мы с вами должны понимать, что на самом деле, когда Христос обращается с этими людьми и принимает их вот даже в том недостойном состоянии, очевидно, в котором они приходят к Нему, и не отказывается общаться с ними, то Он указывает на ценность человеческой жизни, на ценность тех же самых переживаний, которые к Нему пускают в каком-то ограниченном виде, в каком-то своем слишком житейском и простом понимании, но все равно обращены к Нему. Ведь Христос, когда говорит о воде живой, например, и о хлебе жизни, Он же не указывает этим людям, что отнюдь не стоит им теперь никогда ходить за водой, оставить все житейские попечения и жить только благодатью Божией. Он не говорит им, что не нужно им сеять, жать и собирать, и приготавливать потом, печь хлеб, и употреблять его в конце концов в пищу, а питаться только благодатью Божией. Не говорит он об этом. Он говорит совершенно о другом, о том, что есть некая и система, и иерархии ценностей, где во главе угла должно стоять божественное, а потом человеческое. Все человеческие нужды, которыми живет человек, Христос приемлет и готов помогать людям. Разве не насыщал Он 5 хлебами и 2 рыбами множество людей? Мы знаем это совершенно хорошо. Разве не претворял Он воду, вино, нигде, на веселье, на браке, отнюдь не для нуждающихся людей, которые умирали от голода, Он творил это. А для тех людей, которые веселились и были уже явно в состоянии приподнятом таком брачного пира, застолья, такого по-настоящему человеческого, полного веселья, и Христос идет им навстречу и дает им еще вина для того, чтобы они дальше веселились. Христос всегда с любовью относится ко всем нашим просьбам, даже к нашим самым таким мелким, как иногда со стороны может показаться, житейским каким-то чаянием и нуждам. Никогда Он нас не отвергает. Но единственное, чего хочет в этом отношении от нас Христос, это чтобы мы понимали, что все наши нужды, пускай очень, может быть, важные для нас, являются вторичными. Не такими уж важными и главными в отношении к тому, что, как Он сам говорит, едино есть на потребу. Ищите прежде всего Царствие Божие, а все остальное приложится вам, говорит Евангелие Христос Спаситель. Именно поэтому и выстраивается так сложно композиционно и протяженно эта беседа Христа со своими слушателями. Именно об этом Он говорит своим последователям, своим собеседникам. И об этом же через слова Евангелия Он говорит нам. Он призывает нас искать прежде всего Царствие Божие и правды Его, правды Божией в нашей жизни. А об остальном заботится уже следом за этим. И тогда, собственно, и приложится к нам все, что мы ищем. Все, что мы ищем для наших житейских нужд. У нас в сознании не должно быть некого разрыва, раздвоения, что мы должны бросить все, ни о чем не заботиться и только молиться. Об этом хорошо сказано в древних текстах, в частности, древнего Патерика. Описано, что некий монах, желая послушать мудрого старца, пришел к нему для того, чтобы тот произнес по отношению к нему некие слова назидания. А старец, собственно, окруженный своими учениками, будучи игуменом, фактически некого сообщества маленького такого монашеского, вот он, соответственно, призвал всех молиться, а потом призвал всех к тому, чтобы трудились. А монах, который считал себя очень духовным и ищущий духовного наставления, сказал вдруг старцу: я же пришел сюда не трудиться, не ради житейских нужд я пришел сюда. Он как раз вот пытается быть как бы выше всех этих житейских попечений. Я пришел для того, чтобы послушать слово назидания и поучаствовать совместно в молитве. И тогда старец говорит ему: ну дайте ему псалтырь, и пускай он молится, а мы будем работать. Отвели его в соседнюю комнату, тот сидит, молится, и вдруг слышит, что работа закончилась, потом все собираются на трапезу, молятся перед началом пищи, как это обычно бывает, и садятся есть. А поскольку человек оказывается в такой ситуации, конечно же, голодным уже, проголодавшимся, он выходит и говорит: а что же вы меня не позвали? Он говорит: ну ты же хочешь духовной жизнью жить, ты же не хочешь трудиться для того, чтобы свои житейские нужды исполнять. Наверное, ты и не имеешь таких житейских житейских никаких нужд, таких даже в физическом смысле слова. И тот был со стыдом вынужден признать, что действительно он поступил неправильно, и что житейские нужды тоже требуют наших усилий, и тоже требуют поддержки благодатью Божией нас в их осуществлении. Это, конечно, отнюдь не означает, что одно, вот это второе, житейские попечения должны преодолевать первые, но они совершенно должны быть на своем месте. Вспомним также, дорогие друзья, и замечательное повествование, которое читает у нас на все богородичные праздники о Марте и Марии, двух сестрах, которые принимали Христа Спасителя. Мария избрала благую часть, слушала Слово Христово, а Марта готовила в это время обед. И, как говорят святые отцы, здесь Мария, хотя и похваляется Христом Спасителем, но хвалится ради Марфы. И Марфа получает, собственно, похвалу, но в меньшей степени. Опять же, тем самым расставляются жизненные приоритеты для нас с вами, Христом Спасителем. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы с вами и в своей деятельности тоже были подобны вот этой Марфе, которая заботится о житейском и просит помощи Божией в осуществлении житейских нужд. Но и самое главное, мы помнили о духовных своих нуждах, помнили о том, что единое на потребу – это как раз и есть стяжание благодати Духа Святого, приобщение к Царству Небесному, грядущему к нам, приобщение к тому самому Духу Божию, которого мы будем прославлять в День Святой Пятидесятницы. И тогда, если мы будем действовать таким образом, то жизнь наша будет организована достойно Евангелия, она будет действительно исполнена благодатью Святого Духа, и действительно все, что нам необходимо, по-настоящему, с божественной точки зрения необходимо, а не с нашей эгоистической, действительно в таком случае будет приложено к нам. Аминь.